Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто присоединяется к нашему эфиру сразу на двух YouTube-каналах, на двух площадках. Все, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, мы говорим вечер добрый. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Вы знаете, что Украина, Киев и не только пережили очередную очень тяжелую ночь с обстрелами, с ракетами и дронами. И кажется, что в такие дни особенно важно и поддержка, и такой, знаете, хорошая компания, теплая компания единомышленников, где, естественно, мы будем разбирать все, что произошло, все, что было сказано за это время, ну и попробуем дать какую-то оценку, в частности, и ударам по Украине в том числе. Поэтому на старте нашего эфира я вас призываю ставить свой лайк. Помните, что это совсем не означает, что вы в эйфории, вам нравится то, что мы обсуждаем. Это скорее речь о том, чтобы помочь нам распространить наши эфиры, усилить наше информационное сопротивление, поэтому не забывайте это делать. Естественно, мы будем рады, если вы подпишетесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, YouTube-канал Курбанова Лайф во время нашего эфира, в конце. В общем, в любом случае, если вы еще к нам не присоединились, друзья, обязательно это делайте. Ну и помните, что секция чата – это в том числе для того, чтобы поделиться своим мнением, своими оценками, охарактеризовать с вашей стороны все эти темы, которые вы сегодня увидите и услышите. Поэтому будьте обязательно активными. Ну и отдельное приветствие нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марк Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы там, в том числе вместе с нами. Ну и, конечно, мы говорим вечер добрый самому Марку Фейгину. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всех рад приветствовать.
Произошло то, к чему мы и так, Марк, готовились, то, что было множество раз обсуждалось нами с вами в эфире, ну и в конце концов то, что, к сожалению, является такой дикой, но нормой для Украины, произошел очередной ракетно-дроновый обстрел Киева области, там же Днепр, там же Харьков и не только. Но чем очень сильно отличается этот удар, все-таки помимо того, что россияне, как всегда, рассказывают о том, как они борются с военной машиной, на самом деле, помимо того, что погибли люди, пострадали мирные граждане, еще и нанесен очень серьезный урон, серьезные сильные удары по историко-культурным нашим наследиям. И, естественно, это все провоцирует вопрос, случайность или все-таки закономерность. Значит, у нас художественный музей в Харькове, у нас органные залы в Днепре, киностудия Довженко в Киеве, абсолютно легендарное место, которое невероятно сегодня пострадало, ну и, конечно, Лавра, о которой все говорят, и художественный арсенал в Киеве. Где-то сильнее, где-то чуть меньше, но не имеет значения. И вот когда оно так все кучно идет, естественно, что в России говорят, что там в Лавру попала ракета от Патриот испорченная, но слишком много вещей, которые между собой сходятся и выдают какой-то один единственный почерк. Видим ли мы здесь, что Россия пытается стереть нашу историю, стереть нашу культуру, намеренно на сегодняшний день нанося удар именно по этим объектам, понимая, что ну что они еще в Киеве, какие военные объекты они могут искать?
Ну, вне всяких сомнений. Почему? Потому что, ну, во-первых, это не первый раз все. Вот я лично был в Купинске в тот момент, когда его первый раз освободили в ходе событий сентября 2022 года, и там был музей. На месте музея я так зашел, а там ничего. Вот, если кто знает, там я оттуда фотографии, видео постил, так сказать. Музея нет, но перед ним убирались сотрудники МУПа, ну или как он называется, в Украине, которые там подметали осколки и, так сказать, убирали мусор. Вот. А вообще на протяжении всей этой войны это делается сознательно. И я хочу еще раз подчеркнуть, все эти разговоры про то, что мы там что-то православно защищаем и так далее, Лавра больше, чем показать. Причем они сразу же отыгрывают. Это, говорит, упала противоракета «Патриот». Ну хорошо, даже если представить, хотя я думаю, что это не так, неважно. Даже если представить, что это противоракета «Патриот». Ну, во-первых, вы ударили не только по Лавре, или там на Лавру упало случайно. Быть может, вы отыгрываете, значит, противоракеты, средства ПВО украинское. А вот Довженко, а все остальные. А вот музей, вот я вижу Терехова этого, мэра Харькова, который сам убирается в грязной майке.
Да, это как раз художественный музей в Харькове.
Художественный музей в Харькове. Ну, как бы всем спасают реликвии, да, спасают художественные работы, там, все остальное. А это тоже, это везде противоракеты «Патриот» падают? Или это все-таки другие какие-то ракеты? То есть везде одновременно они раз и упали. Что касается православной святыни и так далее, ой, Киев, матерь городов русских, это вообще вот настолько смешно звучит. Вот тот, кто жил в России, кто понимает суть этой власти, да, и отчасти общества, ему так смешно становится, когда рассказывают про выцерковление, православие, искреннюю истовую веру, там, защиту от несчастных православных русскоязычных и так далее. Это настолько все смешно. Власть, мир вокруг нее в России погряз вообще в безверии, бездуховности, абсолютном гедонизме, значит, прелюбодеянии и таких деяниях, которые вам даже вот в Украине и вообще в других местах даже не снились. Содом и Гоморра, просто как я много раз говорил, стоит и записывает, чем они там занимаются, чтобы у себя повторить. Вы должны это ясно понимать, что вы имеете дело с дикарями, варварами, которые вообще для них ничего святого нет. Вот это надо, вот важно это понять. Потому что они идут в церковь креститься, а вечером предаются сатурналиям групповым. Понимаете? После исповеди. Ну, не знаю, отмаливают они эти грехи таким образом или что они делают, не знаю. Поэтому, по сути, для них удар по лавре, там, что там сгорел, крыша там, что-то пострадало, здание, да? Ну, ну что, ты подумаешь, господи, сколько она стоит? Вот так они вам ответят. Починим все, заплатим. Для них это не имеет никакого значения вообще. А культурные, вот знаете, говорю, ой, зачем Булгакова сносят, это того, там язык и так далее. Они будут, им вообще они слепы, им что украинской культуры достигают, то что там русской, там имперской культуры, там, я не знаю, пока Украина была в составе, значит, Российской империи, а потом Советской. Это вообще для них не имеет никакого значения. Вообще культура – это абсолютно для них продукт пропаганды, и не более того. Она не самоценна. Она ценна только по отношению к власти. Вот если власть, для власти она ценна, она значит ценна. Вот Мединский, вот мудак же. А он там фильмы создает на основе вообще выдуманных историй. Как, например, с 28 панфиловцами, которых никогда не существовало, подвигом Клочкова лейтенанта и подобное. Там были какие-то, наверное, служащие, там, офицеры, солдаты, которые совершали в период битвы под Москвой эти подвиги. Наверное, конечно, но не эти конкретные, так это точно не выглядело, поскольку это была выдуманная передовица правды и так далее. Я к тому это говорю, что это не прекратится, к сожалению. Я бы хотел бы вот тоже так сказать, что, ну, знаете, там они будут выбирать средства, как-то будут стараться обходить такие вещи. Нет. Я сам, проехав там все фронты, все линию фронта, да, я видел разрушенные храмы в Харьковской области. Вообще полностью в ноль. Это тоже все у меня лежит. Если кому интересно, можете найти мои видео. В Инстаграме они отдельным куском лежат. Это все можно посмотреть. Это не выдуманная история, я там брожу вокруг этих разрушенных церквей, которые специально уничтожались, ну, там, якобы под предлогом, что оттуда наводчики были, снайперы, там, и так далее, и по церквям, значит, лупили прямой наводкой из средств, там, особенно в Харьковской области. Ни одно место там такое есть, поэтому то, что это происходит, это банальность войны, которую ведет агрессивная российская власть. И надо понимать, что, конечно, они заинтересованы в уничтожении всего культурного наследства Украины. Просто им не по зубам. Для этого надо уничтожить память народа. А надо народ уничтожить. Очень показательная вещь. Вот вы знаете, сейчас где-то по боку идет дискуссия с обозначением одной из частей имени УПА. И поляки возмутились, польское руководство, чуть ли не орден хотят Зеленского лишить. Вот типа отмените это решение, так сказать, УПА и так далее. Ну, не мне говорить человеку с еврейскими корнями, который понимает, что во время Второй войны чего только не было. И по отношению к евреям, и полякам, и к украинцам, и к большевикам, да какая. То есть я к тому это говорю, что это наследство, которое для народа, для украинского ценно, оно по сути, значит, инспирируется сторонами, ну, я не знаю, Польши или России в данном случае, для того, чтобы возбудить спустя 8 с лишним лет, когда уже людей тех нет, все уже умерло. Нет, давайте доиграем уже проигранные или невыигранные сражения. Вот досражаемся. Вместо того, чтобы вот к тому, что происходит прямо сейчас, а людям, которые на фронте, они умирают, может, они умирают под именем УПА, им легче умирать. Откуда мы знаем? Ну, мотивация такая, да. Для них это ценно, для националистов, не националистов, обычных, простых украинцев это важно. Потому что ему умирать, ему в бой. Вам, значит, отдыхать в баре, а ему в бой. Вот, как вы понимаете, Москва хочет уничтожить все, что связано с Украиной, и все, что ее связано с наследством. Национальным, культурным, религиозным. Почему? Ну, чтобы не было таких украинцев. Нет здесь никаких вариантов объяснений. И это только так и надо воспринимать все эти удары. Украинцев не должно быть. Должны быть плохие русские. Вот вы все плохие русские. Вот давайте мы вас еще доделаем. Ну, чуть-чуть вы полноценными не станете никогда. Ну, вот мы вас будем обстругивать там рубанками, киянками, чтобы вы там, ну, выбьем кого, значит, детей утопим, как говорил Красовский. Это сделаем. Ну, для того, чтобы вы, ну, хоть как-то обстрогались. Стали, ну, хоть и плохими, но не очень плохими русскими. Такими второсортненькими. Вот. Чтобы вы сами говорили, да, я русский, вот этот человек, вот, вот, вот. Непонятно, зачем это обычному, настоящему, этнически чистому русскому человеку это надо к себе кого-то присовокуплять. Но это другой разговор, почти метафизический. Мы сейчас к нему прибегать не будем. Но власть-то точно знает, чего она хочет, российская. Она хочет вот этого денационализирования и расчеловечения украинцев. Ну, чтобы не за что было уже цепляться. Как я много раз говорил, я не лишний мне 4,5 года повторять, что этого не произойдет. Украина обречена на то, чтобы сохранить свой суверенитет и независимость. Ничего с этим нельзя уже сделать. Государство состоялось. Раз его есть кому защищать, раз есть кому за него погибать, это означает, что оно самое, что ни на есть, полноценное. Кстати сказать, с Россией не все так очевидно. Не все так очевидно. Полк, подразделение Ахмат, зачем ему погибать за Россию, это еще большие вопросы вызывает, между прочим. Чем они руководствуются, люди, которые в нем служат. Ну, это другой вопрос. Мы сейчас не это обсуждаем. Вот, поэтому с этой точки зрения никто иллюзии питать не должен. Они будут это продолжать делать. Я бы хотел бы вам сказать что-то другое, но это не так. Это будет продолжаться. То есть, ну, я обманывать не буду. Они будут бить и стараться достигнуть именно этих целей. Вот, к сожалению, как выглядит ситуация.
Ну, вы совершенно правы, когда говорите, что это, там, в этом есть система, это действительно попытка стереть память, там можно захватить страну, ассимилировать людей, оккупировать, повырезать, ну, а можно вот таким способом, в том числе уничтожая нашу культуру, наше наследие, наше исторической памяти, все тоже попытаться стереть Украину. Но и для украинцев, для наших предков ничего нового. Нас уничтожали через Голодомор, через репрессии, через концлагеря, через запрет нашего языка и чего только не для того, чтобы нас не было. И все равно выжило. Это все очень важно. Ну и про УПА мы, конечно, не будем с вами вдаваться в какую-то историческую сфотки, не будем это все раскапывать, но нужно понимать, что это все-таки история про борьбу за независимость. То, что очень близко каждому украинцу и то, что сейчас откликается. Поляки смотрят на многих наших условных героев как антипольских. Но дело в том, что сейчас не про Польшу, сейчас про тех, кто действительно отстаивал независимость нашей страны. И, к сожалению, это тоже становится поводом для неких манипуляций и дискредитации Украины. Но очень надеемся, что все-таки дипломатия и некая украинская позиция нам поможет восстановить справедливость и хорошие взаимоотношения с Польшей. Ну а пока мы все-таки вернемся немножко к фактам, которые еще совпадают, а может и не совпадают, потому что президент Зеленский и наше разведсообщество докладывали, что, в принципе, российский удар был готов уже как много дней. То есть нужно понимать, он не может быть, я вот сегодня там Путина решил, и сегодня его нанес там, или завтра. Нет, он очень долго готовится, собираются ракеты, подготавливается вся инфраструктура и наносится удар. То есть на это идет время. И вот все необходимые процедуры были проведены. И просто выбирался день, когда это сделать. И у нас есть факт того, что, значит, там Трамп с Путиным проводит телефонный разговор, Зеленский с Трампом проводит телефонный разговор. У Дональда Трампа, так как вы отметили, он юбиляр, ему 80 лет, у него там празднование. И как раз вот в этот день все-таки происходит обстрел Украины. Для вас это случайное совпадение или все-таки в этом тоже есть некий символизм? Я еще раз подчеркиваю, что мы ожидали с 12 по 14 минимум были предупреждения и касательно применения Орешника, и не только, но, тем не менее, все это произошло как раз в юбилей Дональда Трампа.
Вы знаете, я думаю, и да, и нет. То есть, во-первых, они все равно бы этот обстрел осуществили. Кстати, в разговоре Путин сказал о том, что вот Украину, вы знаете, мы войну не можем прекратить, нужно обстреливать наши гражданские объекты. По-моему, контекст такой, я боюсь, за точность не отвечаю, вот в деталях не отвечаю. Но, по-моему, что-то рядом, что-то очень сильно рядом, вот он сказал. Значит, я думаю, они как-то постарались, с одной стороны, приурочить 80-летие, чтобы показать, нам никто не указ. Даже 80-летний, значит, президент США, который, может быть, и в принципе и хотел бы, чтобы этого всего не было бы, но он не может нам ничего указать, мы сами. Только и только сами можем решать, обстреливать нам или не обстреливать, значит, территорию Украины, и когда это делать, как и в каком объеме. Понимаете? Это первое. Второе. Второе, это касается того, что... Видите как, Трамп ведь чуть отошел, с одной стороны, от темы Украины. Ну, как бы это может восприниматься как некая индульгенция. Ну, раз он не посредник, дух Анкориджа и так далее, так мы и обстрелим. Мы же как бы вот в теме находимся. А Трампу не до нас. Он вот, по-моему, в воскресенье они подписывают, или в пятницу, по-моему, подписывают мирное соглашение по Ближнему Востоку, о чем можно отдельно сказать. По-моему, это страшнейшее закрепление фиксации неуспеха Трампа. По-моему, хуже того, что он делает сейчас на Ближнем Востоке, придумать невозможно. А тут еще и вот некоторое усугубление, потому что явное, очевидное поражение. Вот в случае с Украиной, со стороны Трампа, он же собирался войну за 24 часа прекратить. И здесь ему это напоминание. Слышь ты, вот мы тебе сейчас вот, смотри, как мы Лавру там подбили, это подбили. Ну, то есть можно было перенести, они все равно бы обстреляли. То есть говорить о том, что это вот конкретно, вот там только так и по-другому. Ну, могли они через 3 дня обстрелять? Ну, через 3 дня могли обстрелять? Могли 3 дня обстрелять легко. Легко могли через 3 дня обстрелять, через 4 дня. Но это надо было вот прижать максимально к дате юбилея Дональда Трампа, который получал поздравления в связи со своим юбилеем и так далее. Я думаю, что это все своего рода знаки, это все в сторону Америки в целом, в лице Трампа, о том, что Москва, вообще говоря, не оглядывается ни на какие требования по отношению к ней. Вот смотрите, ведь показательно и Лаврова выступление на Беларусь, куда он поехал. Он начинает. Он же очень пренебрежительно о Европе. Ну, лезут, хотят запрыгнуть на подножку, говорит, про европейцев. Это тоже для чего делается? Ну, показать, что мы тут сами определили. А, ну, он еще сказал, что Трампу, он сказал, что пусть Зеленский ко мне опять в Киев приезжает. Трампу говорит, пусть приезжает в Киев. Ну, Трамп либо в голос должен был захохотать, либо сказать, ну, ты вообще ку-ку вообще. Ну, так-то, в принципе, ты ку-ку, что Зеленский тебе в Киев приезжает. То есть в Москву.
Москву,
извините, я оговорился, естественно, в Москву. А вот. Трамп от всех принимает поздравления, хотя, по идее, он не должен был бы от Путина принимать поздравления. Так этика диктует. Понимаете, как это выглядит? Он должен был не взять трубочку, сказать, нет, ты вот не поздравляй. Ну, вот не надо. Ну, с тем же успехом он мог от Чарльза Мэнсона получить, от какого-нибудь маньяка получить поздравление. Теда Банни, там еще кого-нибудь, ну, получи, ну, тебе зачем такое поздравление? Хочется задать вопрос. Ты этим что хочешь подчеркнуть? Что у тебя со всеми ровненькие отношения? А зачем тебе такие отношения ровненькие? Ты с ним бизнес пилишь? Или что ты делаешь? Почему ты можешь и обязан, точнее, снять трубку? Хороший вопрос. Ну, по-моему, вполне уместный в такой ситуации, когда я Чикатило по фамилии Путин, позвоню ему, поздравлю, а после этого возьму и ухерачу Лавру. И мне ничего не будет. И он и дальше будет поднимать трубку. Представляете? Так что в этом есть еще и некое такое понятийное, такое фэ со стороны Москвы, что мы можем и так. И нам ничего за это не будет. Ну, во всяком случае, при Трампе. Что там дальше будет, посмотрим. Поэтому, конечно, это надо связывать события. Нельзя говорить, что они не сцеплены. Повторяю, не потому, что Путин, вот видите ли, никогда бы этого не сделал при других бы обстоятельствах, что надо там раз и никогда больше так не поступит. Вот Лаву не обстрелит и так далее. Но он это сделал. Это означает, что он все равно бы это сделал, но он сделал это именно сейчас. А значит, у этого есть та логика, ну вот формальная логика в том, что, что он действительно хотел показать что-то этим. Но они часто, они любят сигналы. Вот вы должны понимать, они в Кремле обожают вот эти вот сигналы. Мы вот всем посылаем сигналы, сигналы, сигналы. Они постоянно обсуждают вот эти позы, сигналы и так далее. Ну, в Киеве троллинг, а у этих сигналы, вот, чтобы все поняли, как это работает. Какая-то фишечка глума, она должна присутствовать, но вот в Москве это всегда сигнал. Да. Ну, чисто спецслужбистское, чтобы вы понимали, сигнал это обожает спецслужбу. Вот так.
Еще к тревожным новостям о том же Дональде Трампе, только единственное, что Ближний Восток, все-таки мы действительно отведем это в отдельную тему, потому что и после этих разговоров Трампа Путина и Трампа Зеленского, и уже сегодня, пребывая, находясь на территории европейского континента, Трамп заявил, что провел хорошие разговоры с Зеленским и с Путиным, и сказал, что сейчас он сосредоточится на Украине, ну, то есть на украинском вопросе. Мы провели хорошие разговоры, оба лидера, похоже, открыты к диалогу. Я сегодня ночью, в принципе, ощутила, как и многие украинцы, действительно эту открытость к диалогу. Значит, Дональд Трамп как считает, что у него все на мази, он же там победитель на Ближнем Востоке, о чем мы поговорим чуть позже, и теперь у него действительно освобождается время, ресурсы и там все остальное для того, чтобы заниматься и вернуться к российско-украинской войне, при том, что это удивительно, потому что мы помним, как много было усилий, чтобы наоборот отсюда выбраться, да? Вот не нести никакой ответственности, сказать, что нет, разбирайтесь сами. Ушаков, комментируя разговор Трампа и Путина, сказал, что Трамп ему прямо обещал. Обещал и надавить на Киев, и обещал там разобраться с европейскими лидерами, что все будет хорошо. Так вот давайте разберемся, от чего все-таки Дональд Трамп решил передумать, снова стать соучастником, арбитром, можно как угодно его называть, и мог ли он раздавать какие-то напрасные надежды, потому что я вот у всех украинских экспертов спрашиваю, говорю, а что вообще известно про этот дух Анкориджа? Что да. Трамп мог сказать такого Путину, что они с этим носятся? Потому что мы никогда в жизни от американцев не слышали и полслова в подтверждение. Так вот, да. Россияне сами это придумывают или Дональд Трамп им дает какие-то ложные надежды?
Ну, Дональд Трамп за слова не отвечает, как мы знаем, поэтому он мог наговорить всего, что угодно, мы не присутствуем, сами не знаем. Но они это понимают и продают это как за некий спасительный компромисс в виде того, что они в Анкоридже отказались от возвращения всех четырех областей в полном составе до административных границ, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской. А согласились, чтобы им вернули на первом этапе, на этом этапе, только Донецкую область, ну, то есть закольцевать Донбасс до административных границ. Вот это они называют духом Анкориджа, который вот выражается в том, что они же пошли навстречу. Правда, почему-то они это решили без Украины, удивительное дело. Они, значит, с Трампом договорились, ну, наверное, предлог был такой же, а ты надави на Украину, заставь ее отдать нам неоккупированную часть Донецкой области. Ну, чтобы что? Чтобы потом заявить, ну, хорошо, пожрали, губы обтерли, а теперь дай нам Запорожскую и Херсонскую. Потом дадут, вот так же начнется вот эта катавасия на год или там на два про Запорожскую и Херсон, дадут им Запорожскую и Херсонскую, говорят, ну, все, пожрали хорошо, утерлись, сука, а теперь дай мне Харьковскую. Вот только дурак может не понимать, что это именно так и должно обстоять. Я маленькую отсылку, если позволите, репликой сделаю. Вы помните, как извивались, значит, да-да-да, пропадаем, все, конец всему. И некоторые украинские эксперты, которые сейчас заявляют, а что, почему Зеленский может и выиграть войну? Да. Вот эти вот орали. И свои наши выходцы из России, не буду называть фамилии, тоже орали. Что? Что? Все равно надо отдавать. Отдавай, Зеленский, отдавай. Как в футболе. Бей, бей шайбу. А сейчас что? То есть все отдай. При том, что эти люди там прогнозируют, что Украина проиграет чуть ли не там за несколько месяцев. Ну, поскольку Трамп все, всему пиздец. Ну, извините за выражение. А сейчас что? Почему сейчас Украина должна больше прислушиваться к ситуации, которая явно изменилась? Определенно. Но она не стала легче с точки зрения того, что гибнут люди там и так далее, обстрелы, вот Лавру. А, ну, явно Москва не побеждает с точки зрения планов, которые она ставила, целей, которые она ставила. Может ли в этой ситуации Трамп повлиять на Москву, чтобы она изменила свою позицию и договорилась о том, чтобы по линии боевого соприкосновения остановить войну, по линии фронта и так далее? Ответ, парадокс заключается в том, что может. Может, он просто этого не делает. Это та самая, мы возвращаемся туда же бесконечно. Мир силой. В чем это заключается? Помочь Украине. И тогда Москва сдастся. Ну, я имею в виду, подчиниться этой воле. Но Трамп-то все время имеет в виду другое. У них, говорит, настрой на мир. Хорошо. Давайте вот это. Так мира не будет. Это опять притворная попытка изображать переговоры. Ну вот что происходит. Ну а как по-другому это трактовать? Это не настоящий мир. Это не стремление к миру по-настоящему. Это всего лишь навсего попытка ему до выборов как-то протянуть. Учитывая, что в ноябре он выборы Трамп проиграет. Палат представителей и в Сенат. Не знаю, про Сенат ничего не говорю. Не прогнозирую. Палата представителей, мой прогноз, он их проиграет. Демократы возьмут больше. Ну, повторяю, причин этого больше, чем достаточно. Но главное, кстати сказать, даже не в просчетах Трампа и в его, в общем, дичи, которую он творит, а в том, что, ну, американцы, особенно колеблющие части, решили, что, ну, хватит давать абсолютную монополию власти вот такого человека. Пусть лучше балансик будет. Сдержки противовес. Пусть уж Конгресс состоит из оппонентов в большинстве своем Трамп, ну, получит это большинство. Ну и помимо всего прочего. Трамп это все делает вроде как. Я сейчас до конца недели договорюсь с, значит, на Ближнем Востоке с Ираном, с Тегераном договорюсь. И уже все, руки засучив, возьмусь за Украину. Да, ну прости, ты эту ситуацию с марта только имеешь. Я имею в виду, ну, конца февраля, войну с Ираном. А до этого ты что, до февраля? Год и один месяц ты не смог эту проблему решить. Почему сейчас что-то изменится, если ты будешь иметь тот же подход? А похоже, потому как он это комментирует. Ну, посмотрим, что он будет на семерке, по ее итогам встреч, которые пройдут там, говорить. Ну, выглядит это так, что он, собственно, собирается делать все то же самое, что он делал. Кушнер и, значит, Витков едут опять туда, жрут по секунчике, потом еще что-то жрут, потом не жрут, что-то пьют, запивают, не знаю. И вот по такому же кругу пойдет это по сценарию. Условно говоря, для Украины нужен мир по типу, который сейчас есть с Тегераном. Да упаси Господи. То есть он начинал кампанию с Тегерана в расчете прекратить ядерную программу, уничтожить ее ядерный потенциал, прекратить ракетную программу, уничтожить ее потенциал промышленный и другой по производству ракет, прекратить финансирование прокси. Так же было заявлено. А сейчас что? Ну, читаем проект эти 14 пунктов, где главное это Армузский пролив разблокировать со стороны Ирана. Ну, а там деньги, мы тут... Про ядерную, это потом, говорит, про ядерную программу. Про ракетную вообще ни слова, про прокси там. Про Ливан наоборот уступает, что надо защитить Хезболу, которая в Ливане находится, которая действует как от ноги, что называется. Что хочу, то и творю. Ну, то есть, если мир такой предлагается Украине, ну, дураку ясно, что этот мир долго не проживет с Тегераном. Но если такой же, да, ты отдай, а мы о тебе будем думать хорошо, то зачем такой Украине мир? Я пока на сегодняшнюю минуту не вижу в его желании роли Трампа решить проблему реально, а не притворно, так, чтобы избиратели правильно оценили, понимаете, в Америке в самой. Проголосовали, а там хоть трава не расти. Так он может продолжать дурака изображать? Может. Но Украина – это не Тегеран. Украина – это не, там, не знаю, даже не Израиль. Это другое. У Украины есть из чего выбирать варианты решений. Есть. Трампа все эти полгода практически нет в теме переговоров в Украине. А где он? В чем его выражается роль? Он занимался то Мадуро, ну, успешно, ничего не скажем, захватил Мадуро, что-то там решает Венесуэль. То он занимался Тегераном, а Украиной он не занимался. Поэтому я, например, в некую возрождение роли Вашингтона в качестве посредника и успешного этого посредничества, я не очень верю. И не вижу для этого предпосылок. Потому что методологический подход не изменен. Так что все пройдет бесполезно. И на семерке ни о чем закончится и ни о чем поговорят. Выйдут и скажут, через две недели мир, потому что Кушнер и Витков проедут из Москвы в Киев, из Киева в Вашингтон. Вот все. Вот так это я вижу.
Но видите, как тут с американцами не очень складывается, но с европейцами не складывается еще больше. Мы с вами очень много обсуждали, что европейцы все пытаются определиться с одним кандидатом, кто будет голосом Европы на переговорах с Россией. Хотя, ну, я бы не сказала так, что там Путин прям стремится сесть с ними за стол переговоров. Но канцлер Германии Мерц заявил, что появилось первое окно для дипломатии по поводу прекращения войны в Украине. Впервые может открыться окно для дипломатии с целью прекращения войны, так сказал канцлер на полях Большой Семерки. Снова-таки он же это уже заявляет после того, как весь мир увидел последствия сегодняшней ночи. Не то, что там это вчерашнее какое-то там старое заявление, это уже история того, что ты, глядя на события, глядя на обстрелы, говоришь, что нет, все может случиться. Может быть, это история с тем, что они так подстегивают Дональда Трампа, потому что это же не секрет, было заявлено. Европейцы попробуют Дональда Трампа снова перетащить на свою сторону. Американцы собираются, наоборот, сокращать свое представительство в Европейском Союзе. И такое чувство, что это какие-то ритуальные танцы друг перед другом, кто кого загипнотизирует и перетащит на свою сторону. Давайте разберемся с Мерцем. Серьезный политик, не популист. Там нет такого, что там, мы закончим войну за 24 часа. Единственные слова, где он сказал, но не сделал, это, конечно, ракеты Таурус. Но это совершенно другая история. Так вот, что может вселять в него или что его может сподвигнуть к тому, чтобы сделать такое достаточно серьезное заявление?
Я думаю, что европейцы сейчас некую активность больше проявляют в связи с общим мнением о том, что у Москвы ничего не выходит, а Украина имеет, ну, некоторые преимущества, да, потому что она весьма эффективно действует на оккупированных территориях, прежде всего Крым, прежде всего его изоляция, и это нельзя отрицать, это видно, это ясно. Это объективный анализ показывает ситуацию. Ну и цели, которые поражаются в России, это тоже создает напряжение, которое Москву может, по их мнению, мотивировать, ну не то чтобы завершить, но вступить в переговоры и даже услышать мнение Европы. Вот мне кажется, что они слишком приободряют себя малообоснованно. Не потому, что отсутствуют вот эти факторы. Нет, они присутствуют. Украина действительно, реально имеет некий позитивный баланс в ситуации сил, в раскладе сил и так далее. Да. Но нельзя делать таких выводов, что это создает предпосылки именно для мирного урегулирования. Нет. Оно создает предпосылки для интенсификации этого давления. Пока что только для него. Чтобы давить на Москву еще сильнее, на Путина сильнее, расслаивая позицию Москвы, разрыхляя ее по поводу того, что надо продолжать войну и точно в ней победить. А они вот все, и Мерц в частности, это то же самое может сказываться и на ряде других политиков европейских, которые важные решения принимают коллективно. Ну, конечно, отчасти Макрони, хотя у него там ситуация несколько другая, до известной степени там Ступ, который вроде как выдвигается в качестве такого переговорщика, отчасти Мелони, еще некоторые, что это должно нам помочь мотивировать, то есть обеспечить мотивацию Москвы для того, чтобы она более решительно шла к переговорам с Украиной, ну и Европой в качестве, там, неважно, посредника, представителя Украины, гаранта Украины. Это уже, ну, понятно. Мне кажется, это очень ложное заблуждение, такое вот необоснованное, на мой личный взгляд. Все эти бравурные заявления, понятно, они на семерке это будут отправлять, понятно, они будут уговаривать Трампа, значит, вовлечь страны Европы, переговорщика от Европы, более существенным образом в эту тему. Но для этого, мне кажется, пока предпосылки окончательно не сложились. Потому что давление еще недостаточное. Кто-то скажет, а какое достаточное? Ну, так разрушите мост вашими Таурусами, крымский. Для начала, это только начало. Изолируйте полноценно Крым. До степени, чтобы туда уже мышь не пробежала. Логично? Ну, по-моему, очень логично, я рассуждаю. Кто-то скажет, ой, невозможно разрушить опоры моста. Согласен. Но разрушите хотя бы пролеты моста. Не один, не два, а 10. Разрушите 10, чтобы понадобилось время для восстановления. Ну, понятно дураку, что если будут восстанавливать, пока будут восстанавливать, изоляция усилится. Не правда ли? Проблема усилится. Причем я назвал самое невинное, что надо сделать. А это включает и другие факторы, которые тоже надо задействовать. И тогда да, тогда сама Москва, надо стремиться не самим навязываться, а позицию нуждаемости отправить в Москву, чтобы она просила об этой встрече, просила о привлечении Европы в качестве посредника. А вы видите, как они себя ведут? Ну че, лезете же? Хотите на подножку заскочить? Не будут они договариваться. И не сможет сыграть той роли Европа, на которую рассчитывают, для того, чтобы заинтересовать в Москву в достижении мира. Рано это делать. Я не вижу для этого достаточных устойчивых предпосылок.
Президент Зеленский, кстати, в недавнем своем вечернем обращении, значит, там, как вы сказали, что как раз тактика Киева – это такой троллинг, да, это вечный стёб над Путиным. Ну и Зеленский там много говорил в очередной раз о Путине, потому Путин сдавайся, значит, и рассказывал, показывал информацию, которую добыли наши спецслужбы. Я думаю, что это где-то близко к правде, о том, насколько сейчас низкий рейтинг у Путина среди там, поддержки у россиян. Хотя для многих политиков, вот условный Мерц, он бы там посмотрел у Путина вроде там 55, больше 50, и сказал бы, ничего себе, классный рейтинг. Но почему-то в России принято такое, что поддержка должна быть 110%. Вот если он падает, то до 70, и это как будто бы катастрофа. Ну а президент показал, да, что как будто бы там Путину на стол кладут все эти цифры, и что у него не все так хорошо. Допускаете ли вы, что это действительно отвечает действительности? Потому что все равно у меня закрадывается такое сомнение и впечатление, что цифры все равно рисованы. Потому что сложно себе представить смертника, который приходит к Путину и говорит, знаете, а только 25 там, или 30% россиян вас поддерживают, и все хорошо. Мне кажется, что там 20-ку, а может и больше, накинули. Сам факт, когда президент Зеленский вот так вот оглашает рейтинги, что это и для чего это, как вы считаете?
Ну, это тот же троллинг до известной степени самого Путина, создание... Ну, некого ощущения нервозности, украинская власть, она, безусловно, пользуется ситуацией для того, чтобы шатать сильнее вот эту незыблемую уверенность в победе, которую постоянно продает Путин. Кстати, неуклюже продает. То есть ура, ура, ура. Потом он это... победа за нами будет всегда. Так закончилась его 8,5-минутная речь на параде 9 мая. Хотя до этого заявления ему пришлось какое-то количество недель попотеть для того, чтобы можно было эту речь в принципе произнести. Да? Значит, все, что делает и говорит Путин, и в День России вот он награждал, говорят, какие-то уголовники там сидели, ну, неважно. То, что он говорил про то, что, значит, мы там добиваем ВСУ, я отдал приказ разгромить. Ну, вечная вот эта история. И задача украинской власти, ну, может быть, это и целенаправленная именно задача, показать, что он не страшный, что это всего лишь плешивый пенсионер. Что вы его могли бы встретить в очереди со сдачи бутылок, как я много раз рассказывал. Что ничего в нем нет. Это отдельно взятая человеческая субстанция. Откуда вот это перенакрут вот этого мифологического, символического ощущения от власти и от Путина в частности? Я думаю, что это так легко не разрушается. Почему? Потому что все цифры социологические, все, значит, опросы, все недостоверны. На мой личный взгляд. Вот Левада сильно обижается, говорит, а нет, а у нас все достоверно. Я лично считаю, что сами циферки вот эти, да, они реальной картины не отражают. Отражают ли они тенденцию? Да, тенденцию отражают. Безусловно. Разочарование, раздражение, усталость от войны, безусловно, в российском обществе есть. Конечно. И во власти есть, кстати. Не только в обществе, и во власти есть. Власть не всегда часть общества. Там отдельного представителя, олигархия может быть и там, и там. Но это разочарование, оно есть. Ищет ли оно выхода? До известной степени. Потому что, конечно, люди, которые хотят, чтобы быстрее все закончилось, ну, по многим, каждый по своим причинам. Кто-то экономически испытывает проблемы, социальные, у кого-то родственник там на фронте находится. А власть, которая заставляет работать, там, олигархи, которые не могут наслаждаться своей такой, знаете, гедонистической жизнью, уезжая на Запад, тратя деньги, которые подневольное русское население для них заработало. Неважно, у каждого свои причины. Но в целом это растущее число, оно не падающее. Мотивация, поверьте мне, на победу, на войну, на все остальное, она может только падать, она не может расти бесконечно. Победа ее перекрывает этот обратный ход. Да, вот если бы он победил сейчас, в Киев бы вошел, ну да, 100% населения, там, 90%, стал бы его поддерживать. А когда ты воюешь, ну как любое дело, которым ты занимаешься слишком долго, и оно не приносит финального результата, промежуточный приносит, не приносит, можно спорить. Оно вызывает и раздражение, и желание бросить. Понимаете? Ну, я не знаю, как ухаживаешь за девушкой, она тебе не отвечает. Ну, нахрена ты на ней ухаживаешь? Броси все, займись другой. Я понимаю, что я утрирую, но я не знаю, как лучше, какой образ привести, какой пример, для того, чтобы это было понятно. Это ощущение в коллективной нации, там, в коллективной ее личности, как и в отдельно взятом индивидууме, одинаковые. Уже давно установлено. Между я коллективным и я индивидуальным, в смысле нации, расстояние очень небольшое. Часто люди отдельные ведут себя так же, как ведет нация в целом. Надо уловить эту коллективную связь. Понимаете? Вот в этом одном, вот в этом коллективном я, вот это состоящее из многих. Конечно и безусловно, русские раздражительны, русские не выдерживают напряжения. Они также точно хотят результативности. И не хотят нести издержек. Как и многие нации, только другие нации не воюют почему-то. А русские заставили воевать, и они уже пошли воевать. Поэтому я думаю, что, скорее всего, надо говорить о тенденции, которая действительно прирастает, увеличивается, желание все это прекратить. И на рейтинге Путина наверняка, хоть мы не знаем достаточно цифры, это сказывается. Он не таков, каких он был, заходил в начале войны, точно. Но это не предвещает скорого конца. Такого, что вот на вилы подымут, и он будет на них болтаться, как в свое время на штыках генерал Духонин, когда в 17 году февральские события, революция, там раз и бросили поезд. Представляете, Путин в поезде, где он отречение подписывает, например, бац, его выкинули из него, и там херак, и все, и он уже на штыках болтает. Нет, такого нет. Пусть никто иллюзий не питает. Потому что в такой ситуации, для того, чтобы окончательно добиться этой цели, устранения Путина от власти, нужно еще не естественные, а рукотворные усилия. Не то, что ход событий, все плохо, и из ниоткуда взялось решение, да, убить Путина. И кто-то как-то самим собой это произошло. Нет. Для этого нужна организация, для этого нужно убеждение, для этого нужна жертвенность, для этого нужны люди. в той же власти, которые доступны иметь доступ к Путину. А этого ничего нет. Ну, это не только заговор, это и нечто большее. Вот. И поэтому, да, на сегодняшний день я считаю, что то, что Зеленский его троллит, это понятно, но насколько это отражает полноценную ситуацию, ну, это можно дискутировать.
Путина называли главным бенефициаром всего того, что происходит на Ближнем Востоке, потому что из-за изменений в цене на нефть, конечно же, Россия начала больше зарабатывать. Поэтому давайте с разных сторон посмотрим на то, что происходит. Как раз действительно вы уже упомянули о меморандуме. Давайте скажем, что меморандум – это же только как бы намерение. Это еще не все, потому что мы говорим о том, что там Израиль, конечно, очень сильно недоволен. Иран, который тоже может играть свою игру. Но тем не менее. Значит, речь идет о подписании меморандума об окончании войны, который от имени сторон, значит, там должен подписывать Джей Ди Венс и глава иранского парламента Галибаф. Значит, согласно этому меморандуму, США обязуются все санкции с Ирана снять. С момента подписания документа Иран должен иметь возможность беспрепятственно продавать свою нефть, нефтехимическую продукцию и нефтепродукты. Отдельная история, что действительно все основные вопросы оставлены на потом. Это и ядерный вопрос, и вопрос ракет, вопрос прокси, ну и как будто бы безопасность самого Израиля тоже не решается, потому что все то, что угрожало Израилю, все остается. И прокси, и Хизбалла, и сам Иран. Но в то же время мы увидели еще вчера после заявления Дональда Трампа, как действительно, как всегда, рынки очень быстро реагируют, и нефть начала падать в цене. Ну, вот так мир устроен, да, мы ищем во всем какую-то выгоду для себя, нам было очень тяжело, когда эта война началась на Ближнем Востоке, потому что она била и по нам, так вот давайте подумаем над тем, действительно ли будет хоть какая-то выгода для нас, ну и что уж будет самой Америкой, если действительно Иран показал, что, ну, это же первая армия мира, но тем не менее своими ресурсами, тем, что они могут заплатить любую цену за эту войну, но они где-то все-таки выкрутили себе куда более интересные условия, чем это было на старте боевых действий.
Ну, я считаю, что позитивно это точно никак не скажется, 100%, да? О том, что нефть чуть пойдет вниз, и Москва меньше получать доходов будет, это косвенная такая помощь, которая может повлиять, ну, знаете, и при этих высоких ценах, которые были там зашкаливающие за 100-110 долларов, Москва тоже, знаете, не сильно выгоду эту сумела использовать в смысле побед на фронте, прямо скажем. Ну что, они взяли всю Донецкую область? Ну, тоже нет. Хотя понятно, что это корреляция непрямая. То есть, ну, больше денег, больше производят оружие, больше можно платить по контрактам. Но, как говорится в анекдоте в советском, дураки, это не я пить меньше буду, сказал отец семейства своим детям. Это вы жрать меньше станете, идиоты. То есть деньги, которые они получают от этой повышенной ренты, они используют для себя лично, а даже не для войны. Разворовывают, там, кладут в карманы и так далее. Что касается негативной стороны, она тоже будет. Она заключается в том, что Москва сохранила в оси важного союзника в лице Ирана. Более того, она получила некоторые даже вдохновения до известной степени тем, что Иран выстоял. Ага, это модель, которой надо держаться. Отключая интернет, расстреливая из пулеметов протестующих, значит, сиди, никуда не уходи, значит, ну, нормально. Твои противники все равно окажутся слабее. Они все равно пойдут на попятную и заключат свой мирный договор на твоих же позициях. Не полностью, да, не 100%, ну, даже 70% это уже хорошо. То есть, по ходу дела, создавая проблемы, Иран, который защищался, да, перекрыв Ормузский пролив, создавая и другие напряжение для того, чтобы повысить вверх, да, подкинуть эту цену на нефть, это становится предметом потом мирных переговоров. Они совсем не те изначальные цели, которые ставились коалиции, которая напала на Иран в лице Израиля и Вашингтона, потому что этих целей они не достигли. Да, они достигли промежуточных по ходу целей, да, сопутствующих в виде уничтожения там, предприятий, убийства первых лиц Иранской республики. Это все произошло, да. Ну что, они Хаменеи убили, они Лариджани убили, да массу народа перебили. Но, оказывается, этого недостаточно. И с этой точки зрения Москва, она поймет, что в любых обстоятельствах не надо идти на попятную вообще ни в чем и никогда. Например, в мирных переговорах. Потому что степень давления никогда не будет такой, которая непереносима. Они так считают. Я не говорю, что это невозможно обеспечить такую степень давления. Ничего не делай. Продолжай делать то, что ты делаешь. Затеял агрессию, продолжай ее, ничего тебе за это не будет. И вот это является негативной частью итогов вот этого меморандума, который будет подписан. Да, Израиль в этой ситуации потеряет больше, чем Америка. Потому что, ну, Америка пришла-ушла. Она там за океанами. Израиль будет испытывать в известные промежутки очень жесткое давление со стороны всех прокси Ирана и самого Ирана, и в частности Хизбаллы, наверняка. Это точно. Но Израиль чувствует себя суверенным государством, которое без оглядки должно защищать свой суверенитет и безопасность. И поэтому я считаю, несмотря на меморандум, они уже заявили, насколько я понимаю, заявляют, что будут обстреливать Ливан, потому что если оттуда будет, в свою очередь, значит, атаки на север Израиля, то будет ответ. И неважно, что они там меморандум подписывают, не подписывают, это уже дело стороннее. Но что важно, какой еще важный итог? Все поняли, что Трамп прежде всего никакой. Что на Трампа не надо рассчитывать, что он там что-то обеспечит, что-то сделает и так далее. У нас тут заходились, стоп листами ходили их эти уличные рекламщики, значит, всякие, не буду их фамилии называть, все их знают, вот эти отмороженные трамписты. Вот я не знаю, я за ними не слежу. Их голоса слышны, они же там большей частью евреи. Они все говорили, он поможет Израилю. Ну что, сильно он помог Израилю? Сильно он помог этому самому Израилю? Что-то как-то что-то по голосам из Тель-Авива этого не слышно.
Мне даже кажется, что они перестали ходить на украинские эфиры, потому что, ну, как раз то, что они предлагали и говорили, да, оно идет в разрез с нашими интересами.
Так жизнь доказала эту правоту нашу, а не их. Да. Это мы оказались более понимающими, как и в чем состоит политический процесс, и какие из него вытекают последствия. Это они, дураки, рассказывали всем, что они что-то понимают в политике. Ходили в кепках вот этих, это, Америка фьюст. Придурки, блядь. Этому надо учиться. Надо практику иметь за спиной. Нужно понимать русскую власть, понимать политику международную. Понимать, что втекает, что вытекает. Люди учатся этому. Учатся, получают образование, соединяя это с практикой и одарением своим, которое изначально есть. Для понимания процессов в таком масштабе, в том числе историческом. А эти приходят, не пойми откуда, чем он занимался, из какой социальной задницы он вылез, он начинает тут и рассказывать нам, как что будет. Я, говорит, фармацевт, военнослужащий. Охренеть ты! Иди учись! Получай образование профильное. Но вот, тем не менее, факт остается фактом, что приходится вот раз за разом, да, значит, об этом напоминать, потому что нам-то не они важны, а аудитория. Чтобы аудитория понимала эти вещи. Да, к сожалению, Трамп хорошо начал в этой войне. Он сделал какую-то первичную, первичную только. Правда, он все время говорит, что он победил. Он везде рассказывал, что он победил. Но победы-то нет. Это не победа. То, что достигнуто будет в этом меморандуме, является по существу политическим поражением Трампа. Политическим поражением. Ты зачем это все затеял? Чтобы что? Чтобы сейчас считать за победу разблокирование Ормузского пролива? Ну, блин, ну это же идиотизм. Плюс они там на перегонки побежали, все эти страны Ближнего Востока, сепаратно договариваться по отдельности с Ираном. Увидев в нем силу. Ой, вы нас не трогайте, мы вам разблокируем ваши денежки. И Катар, и все остальные. Я уверен, переговоры сейчас все до единой страны ведут. Как минимум там и Оман ведет, и... А, они силы, они выстояли, понимаете? Надо с ними как-то... Ну, как-то... Америка пришла-ушла, а мы-то здесь нам жить. Они нам Кузькину мать устроят. Вот результат деятельности Трампа. Вот результат его меморандума. И то же самое, это проекция на Украину, то же самое. Это лишний раз доказывает. Вот это такой вот по типу навязанный мир, если Трамп будет навязывать. Вы помните, Украина же выстояла и сказала, вот тебе, вот. Не будем мы этого, 28 пунктов, 20 пунктов. Идите нахер. А если бы приняла бы их, то что? То что тогда? Простой же вопрос. Поэтому ни в коем случае. Если внутренне чувствуешь, что все не так, никогда этого не делай. Это значит точно не так. Полагайся на интуицию.
Мне кажется, что у нас такой матч и химия не сложилась с Дональдом Трампом с самого начала, поэтому сейчас мы идем по накатанной. Что нам надо от него? Ракеты к противовоздушной обороне, к патриотам, развединформация, спутниковые снимки, да, ну и просто не мешать. Мы уже пришли к тому, что не помогаешь, так просто не мешай. Тем не менее, все равно очень важно, что будет происходить в рамках саммита Большой Семерки. Мы будем ждать и заявлений, и каких-то, может быть, решений. Да, нет, но, в общем, в любом случае мы это обсудим уже в следующий раз. А сегодня, друзья, мы ставим точку. Прежде чем с вами попрощаться, я вам напомню, что вдруг вы отвлеклись, вдруг вы забыли, оставляйте свой лайк прямо сейчас, не раздумывая. Помните, что таким образом вы поможете нам распространить наш эфир. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Комментируйте, делитесь своим мнением. У нас было сегодня множество тем, там действительно есть на что и как реагировать. Ну и, конечно, спасибо большое всем, кто нас смотрел в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, неизменно, вы фантастические, потому что не имея доступа на других площадках, все равно с нами остаетесь. Ну и напоминаем вам, что для тех, кто боится утратить связь, кто боится, что может быть и будет заблокирован интернет, все еще есть способ, как за это все побороться и установить себе VPN. Очень многие по всему миру используют этот VPN, да, ну и в силу разных обстоятельств и необходимости, ну и вот мы вам предлагаем в том числе.
Ну, я каждый день это делаю, потому что мы как бы наблюдаем за статистикой, у нас есть свое понимание того, как помогать людям сохранять связь с нашим каналом, с YouTube, с социальными сетями и так далее. Я в большей степени воздействую на наших зрителей, на тех, кто смотрит канал Фейгин Лайф, является его подписчиками, но также и рассчитываю, что внутри России вы можете с кругом близких вам людей распространять информацию о нашем VPN, Фейгин VPN, для того, чтобы они подключали его и пользовались возможностью иметь доступ к социальным сетям, к мессенджерам и всему остальному. Поэтому Фейгин VPN, ну, это еще и некая, значит, метка о вашей связи с сектой противников власти в России и поддержкой победы Украины. Поэтому подписывайтесь на Фейгин VPN. Это сделать просто через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт, который, ссылка есть в описании, страница, которую мы делаем, fagenlife.net. Вот. И, собственно говоря, годичную подписку покупайте. Я вам очень сильно это рекомендую. Вас ждут по этому поводу через какое-то непродолжительное время новости, следите за ними. Но в любом случае, так сказать, помните о том, что для нас с вами связь важна, и другого инструмента для, от нас к вам, кроме как Фейгин VPN, у нас для поддержания этой связи нет.
Да, ну и метка. Метка хорошая, метка действительно наших единомышленников, поэтому, друзья, присоединяйтесь. Ну и самое главное, не теряйте нас из виду. Я напоминаю, что уже в четверг в таком же формате состоится наш следующий эфир, поэтому обязательно присоединяйтесь, запланируйте себе, а лучше действительно подпишитесь. Будет всегда приходить к вам уведомление, это очень удобно. Ну и спасибо всем тем, кто сегодня инвестировал свой час, был с нами, нас смотрел и слушал. Увидимся через несколько дней. Спасибо большое, Марк, и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем огромное спасибо и пока.